Вы спрашивали, переживали, просили, и вот она вернулась, Татьяна Фельгенгауэр, снова в студии.
Доброе утро всем, здравствуйте, Breakfast Show, здесь Максим Поляков.
И Татьяна Фельгенгауэр.
Начинаем наш утренний эфир. По традиции напомним, что здорово поставить лайк, подписаться на канал, не забыть о том, что можно рассказать, откуда вы нас смотрите. Собираем все ваши населенные пункты на карте. Фотки, как вы нас смотрите. Донаты приветствуем особенно. Вот, кстати, не знаю, заметили вы или нет, но в Телеграме появились звездочки за деньги. Вот, в общем, заходите в наш Телеграм-канал и ставьте звезды, лишним не будет. Что надо сказать?
Донат пришел сегодня ночью, я прочитаю его. Почему российская оппозиция в изгнании вообще никак не помогает через Украину людям в захваченной части? Это же отличный шанс напомнить о себе, хоть и с небольшой публикой. Могли бы организовать эвакуацию, хоть какой-то маршрут до белорусской границы или через ЕС.
У меня есть длинный ответ на этот вопрос.
Да.
Он очень нецензурный. Я пока наберу изрядное количество ссылок на разные статьи Уголовного кодекса, которые выдадут всем, кто попытается организовать такую эвакуацию. И напомню, сколько людей уже сидит за такие истории, когда кто-то кому-то помогал эвакуироваться. Но мы пока новости послушаем.
Всем привет! Главные новости к этому часу, но ничего веселого, увы, не расскажу. Итак, накануне ВСУ разрушили второй из трех мостов через реку Сейм, соединяющий южную часть Глушковского района с остальной частью Курской области. Это второй из трех мостов, который, собственно говоря, первый был уже уничтожен, а вот этот второй уничтожен. Украинские силы начали занимать этот район уже с запада. Телеграм-каналы распространяют снимки поврежденного моста с вечера субботы. Утром в воскресенье они опубликовали видео удара по мосту, и, судя по фото, по уцелевшей части моста все еще проезжают легковые автомобили, однако в центре сооружения образовалось отверстие в несколько метров, и по мосту уже не сумеет пройти тяжелая техника. В основной части зоны боевых действий в Курской области существенных изменений за сутки не произошло. Бои идут и наносятся удары с воздуха по всей линии фронта. Об этом свидетельствуют данные сводок Минобороны и Z-блогеров. Увы, мы можем рассчитывать только на них сейчас. Украинская армия пытается расширить зону боевых действий на уже четвертый район Курской области, Глушковский, разрушая в этом районе, как я уже сказала, мосты. ВСУ отрезают часть района от остальной российской территории. И де-факто украинские силы повторяют маневр, с помощью которого в 2022 году сумели вернуть Херсон. Если маневр будет успешным, то зона боевых действий в Курской области расширится в полтора раза. В ограблении салона сотовой связи в Курской области участвовал как минимум один кадыровец. Телеграм-канал «Типичный Курск» вечером вчера опубликовал видео, на котором трое мужчин в военной форме грабят салон сотовой связи в поселке Глушково, который эвакуировали несколько дней назад перед наступлением ВСУ. На опубликованной записи видно, как военные разбивают окна и витрины, вынося товары из помещения. И вот агентство подтвердило причастность как минимум одного из бойцов подразделением из Чечни. Наши коллеги нашли фотографию, на которой военные позируют рядом с командиром 249-го отдельного специального моторизованного батальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии Хусейном Межидовым. Уже после опубликации агентство обнаружило еще несколько фотографий этого бойца. В соцсетях он подписывается как Юсуф Абдул-Вадудов. Однако найти такого человека в утечках пока не удалось. Ну, на одном из фото его страниц в соцсетях он стоит в футболке с надписью «Полк имени Ахмата Кадырова», на другой – на фоне УАЗа, который зарегистрирован на управление Росгвардии по Чечне. Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия». Он заявил, что в Украине уже нет нациков, это цитата, но Беларусь все равно перебросила границы треть своей армии. В интервью Лукашенко, в частности, высказался о наступлении ВСУ в Курской области. Он заявил, что Украина идет на повышение ставок. По его мнению, это неправильно. Он также выразил уверенность в том, что Путин и российские войска снесут украинских военных в Курской области. Кроме того, Лукашенко утверждает, что украинские беспилотники постоянно нарушают границу Беларуси на юго-востоке страны. Он призвал Киев и Москву сесть за стол переговоров, добавив, что в противном случае будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Ну и по мнению Лукашенко, около 70% жителей Украины ненавидят Зеленского. Откуда у него такие данные, он не уточнил. Нет там уже этих нациков, денацифицирована Украина, добавил он. При этом Лукашенко отметил, что Беларусь была вынуждена перебросить границы с Украиной почти треть своих войск, так как ВСУ держит у границ с Беларусью более 120 тысяч военных. Ну и в Госпогранслужбе Украины уже ответили на вот это заявление Лукашенко. Погранслужба не фиксирует увеличение количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной. Ситуация на границе с Республикой Беларусь без изменений, так сказал представитель погранслужбы Андрей Демченко и добавил, что риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетает ситуацию. Генпрокуратура, российская генпрокуратура объявила нежелательной организации фонд «Клуни за справедливость». Фонд просил прокуратуру Германии расследовать преступления российских военных в Украине. Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России, активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций, так говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. В октябре 2023 года фонд обратился к немецкой прокуратуре с просьбой расследовать три эпизода предполагаемых военных преступлений российских военных в Украине. В частности, речь идет об обстреле Сергеевки в Одесской области летом 2022 года, а также о пытках, убийствах мирных жителей Харьковской области и изнасилованиях Киевской. В мае сообщалось, что фонд будет добиваться ареста сотрудников российских пропагандистских СМИ, однако позже сам Джордж Клуни сказал, что организация не будет преследовать журналистов, даже если не согласна с их точкой зрения. Ну и последнее в ТВ. Лесные пожары охватили почти 3000 гектаров леса в Тандинском районе. Огонь подошел на расстояние 5 километров к населенным пунктам. Во многих населенных пунктах сейчас развернуты пункты временного размещения, пока в качестве превентивной меры. Глава республики Владислав Ковалык принял решение об эвакуации детей из летних лагерей Чагатай, Орленок и Байлак в столицу республики Кызыл. Тушение пожаров задействованы несколько сотен сотрудников авиалесохраны не только ТВ, но и Красноярского края, Иркутской области и Хакасии. Ну и с 17 августа в республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Ну и этот режим, кстати, подразумевает запрет на посещение лесов. Не знаю, кому это может прийти в голову сейчас. Таковы главные новости. Друзья, вам слово, а у меня расширенный выпуск уже в час дня.
Большое спасибо, говорим Юлии Панкратовой, тем более, что это еще и такой анонс тем нашего сегодняшнего эфира. Многое из того, что вы сейчас услышали у Юлии Панкратовой в выпуске, мы будем обсуждать и с Максимом Поляковым, и с нашими гостями.
Ну и некоторые, между прочим, у Юли в новости попало, а у нас в кукуху, потому что просто так на это слушать, смотреть, ну, невозможно.
Ну, тем более, что порой разница между новостями и кукухой практически никакой. Но начинаем мы, наверное, с самого важного, зачем следим уже. Уже сколько? Вторую
уже больше,
неделю,
ну,
почти
да,
две недели.
Дней, да.
А ситуация, господи, я теперь не могу использовать слово «ситуация» из-за Владимира Путина. Кстати, про язык сегодня тоже поговорим.
Незаметно проникает, просто незаметно.
Ну, слушай, как вот они испортили несколько слов, и теперь невозможно их произносить. Вот теперь они испортили совершенно бытовое слово «ситуация». О том, что происходит в Курской области, через мгновение поговорим с нашим военным экспертом Юрием Федоровым.
Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, Юрий Евгеньевич.
Здравствуйте, здравствуйте, рад вас видеть.
Все наши включения в последние дни, естественно, мы начинаем с того, что происходит в Курской области. Казалось бы, за день не так много происходило или происходит, но ситуация меняется. Слухи про третий мост, он взорван, то он не взорван, передвижение. Расскажите, пожалуйста, что за 24 сутки произошло, за 24 часа произошло, и зачем нам нужно внимательнее следить сегодня?
Ну, если говорить об этой самой пресловутой ситуации в Курской области, ну, что произошло? Кое-что происходило, на самом деле, в течение вчерашнего дня, воскресенья. Значит, если посмотреть вот на север этой самой ситуации, этой зоны, где происходят военные действия в Курской области, можно увидеть, это в общем... Об этом сообщает Deep State Map. Вот определенный такой кусочек новой территории оказался под контролем вооруженных сил Украины. На этой карте он закрашен такой какой-то серо-зеленый, такой вот непонятного цвета. значит, такой закраской. Да, действительно, вооруженные силы Украины продвинулись на запад примерно на километр полтора от деревни Любимовка и двигаются вот в этот самый Глушковский район, где происходят непонятные истории с мостами. То есть понятные, но, в общем, о них чуть позже. Это первое. Второе, идут бои по-прежнему, как это было на протяжении уже, наверное, недели. Идут бои за районный центр Коренева или Коренева. Это, значит, небольшой поселок городского типа на самом севере вот этой зоны, контролируемой вооруженными силами Украины. И эти самые войска ВСУ, вместо того, чтобы штурмовать Коренева так просто в лоб, как это происходило на протяжении последних нескольких дней, вчера, как я понимаю, значит, начали маневр по окружению этого населенного пункта с двух сторон. С тем, чтобы не терять времени, не терять, значит, личный состав, а вот, значит, просто окружить, ну так, и затем, ну, перерезав коммуникации, по которым российские войска снабжаются, значит, просто вынудить их капитулировать. Дальше, что происходило, собственно, на поле боя, если посмотреть на южную часть этой самой ситуации, да, значит, там тоже отмечается небольшое продвижение, но гораздо меньшее, чем... Лучше южную часть показать, карту номер два. Значит, там отмечается некоторое продвижение, вот тоже... Значит, вчера было занято небольшой такой кусочек, ну, где-то, видимо, длину полкилометра, может быть, несколько сотен метров. Вот то, что происходит. Плюс идут достаточно жесткие бои вокруг деревни Мартыновка. Она на карте обозначена таким красным крестиком. Видимо, там намечается какое-то серьезное столкновение намечается, и... Если Мартыновка будет взята, значит, ситуация будет в дальнейшем изменяться в пользу Украины. И теперь мосты. Значит, что касается мостов, вот тут два моста, об этом уже говорила Юлия Панкратова, два моста уничтожены. Первый, ну, уничтожен, точнее, первый мост в районе главного города районного центра Глушкова, это самый близкий к мост к территории, занятой ВСУ. Затем были нанесены, это уже где-то в пятницу, в субботу уже появлялись такие сообщения, был сильно поврежден мост в районе села Званное, это вот второй мост, который обозначен посередине. Там, значит, образовалась большая дырка в середине моста после удара то ли беспилотника, то ли, значит, ракеты «Хаймарс». Ну, такая вот большая дыра. И, соответственно, прочность всей этой конструкции серьезно снизилась. Ну, пешеходы, говорят, проходят по этому мосту, может быть, даже небольшие легковые машины. А вот, да, об этом уже говорилось, тяжелая техника, естественно, пройти не может. И сегодня утром появились первые сообщения российских Z-блогеров о том, что уничтожен или поврежден, пока не ясно, третий мост, который находится около села Карыж, или Карыж, вот так, по-моему, его правильно произносят. Значит, то ли он поврежден, то ли уничтожен, не ясно пока, но, видимо, к вечеру что-то станет понятно. Ну и вот, собственно, очень ясно на этой карте видно, что вся территория Глушковского района к югу от реки Сейм, мосты эти через реку Сейм, река довольно серьезная, там несколько десятков метров в ширину. Вот она оказывается просто в распоряжении вооруженных сил Украины, потому как снабжение российских войск на этой территории шло с севера, вот по этим трем мостам. Ну и если они уничтожены, значит, снабжаться больше российской группировки там не будет. И у нее, ну, единственная возможность – это, ну, скорее всего, сдаться в плен. Ну, или быть уничтоженной. Тут третьего уже не дано. Да, сообщения были о том, что российская авиация широко применяет вот эти самые планирующие бомбы, зловредные, очень, очень неприятные, которые могут разнести очень большой мощности, ну, там, как минимум 250 килограмм взрывчатки. Но тут есть одна особенность. Эти бомбы хороши для уничтожения стационарных целей, а для поражения движущихся целей, ну, например, идет какая-то бронегруппа, там танк, несколько БМП, бронетранспортеров с пехотой. Но вот поскольку эта группа движется, то попасть в нее вот этой планирующей бомбой очень трудно, потому что бомба, как только она отрывается от самолета, она летит уже по заданной траектории и нацелена на какую-то определенную точку. Если в этой точке находится бронегруппа, ну, значит, она будет уничтожена. А если бронегруппа за время полета этой бомбы отошла где-то на метров на 150, а это, скорее всего, так оно и происходит, ну, значит, уничтожена эта бронегруппа быть не может. Значит, просто российская авиация начинает планомерно уничтожать населенные пункты, поселки, там, все, что есть на собственной территории, на территории Курской области. Ну, вот примерно такая ситуация складывалась в зоне ситуации. Вот, прошу прощения за такую вот словесную игру. Вот ситуация в зоне ситуации, вот она развивалась примерно таким образом.
Юрий Евгеньевич, а я так понимаю, что вот за те дни, что все это развивается, и ВСУ продолжает действовать в Курской области довольно эффективно с тактической точки зрения, становится чуть больше понятно и про то, как готовилась эта операция, и какое-то начинают уделять внимание уже деталям. Например, вот Sunday Times пишет про роль британских беспилотников во всей этой операции. А вы за чем-то таким следите? На что вы обращаете внимание?
Ну, приходится следить, что же делать-то. Да, становится кое-что ясно, но, по крайней мере, об этом пишут весьма уважаемые источники на Западе, в том числе известные всем нам журналы «Экономист» и не только «Санди Таймс», но и другие газеты и журналы, там «Вашингтон Пост» и так далее. Значит, вот была опубликована очень вчера, по-моему, в «Экономисте» была опубликована очень интересная статья, хотя, ну, написанная, как всегда, со ссылками на некие анонимные источники в Киеве, в Генеральном штабе, о том, как готовилась эта операция. А готовилась она следующим образом. Значит, где-то в июне месяце было получено жесткое очень указание Зеленского, видимо, связанное, но об этом, правда, «Экономист» не пишет, но я могу предположить, связанное с неудачей, ну, мягко говоря, неудачей так называемого саммита, мирного саммита в Швейцарии, который был в середине июня, там, ну, в общем, в Киеве делали серьезную ставку на этот саммит, но не получилось. Так вот, была начата подготовка. Сырский, это главнокомандующий ВСУ, в это время находился в довольно сложной ситуации. Вот источники в генштабе ВСУ, на которые ссылается автор статьи, пишут о том, что он был на грани отставки или увольнения, на чем настаивал, ну, видимо, второй человек все-таки в иерархии в Украине, Андрей Ермак, правая рука Зеленского. В общем, это можно понять, потому что на фронте положение дел, развитие событий было явно неблагоприятное для Украины. Ну, собственно говоря, оно и продолжается, если посмотреть на то, как развиваются события в Донецкой области. Ну, собственно, так оно и продолжается. Значит, но тем не менее, вот было принято решение по указанию Зеленского, по инициативе Зеленского, готовить операцию либо в Курской, либо в Брянской областях, либо и в той, и в другой. Значит, такая операция готовилась в полной тайне, как пишет экономист, абсолютно никому не было об этом известно, за исключением, видимо, Зеленского, Ермака и нескольких ближайших подчиненных генерала Сырского. Сырский докладывал Зеленскому лично и только один на один о подготовке операции. Все остальное было просто в тумане. И никаких разговоров с западными союзниками на эту тему не было. Значит, источник, тот же самый источник Генштаба ВСУ, например, сообщил о том, что две предыдущие операции ВСУ были отменены либо под давлением Запада. Одна, по крайней мере, непонятно какая, непонятно, о чем идет речь, а другая была просто слита Москве. То есть, и, соответственно, стала бессмысленной. Ну вот поэтому в Киеве очень большое внимание обращали на секретность всей этой подготовки и на то, чтобы она проводилась без согласия Запада. Что, в общем, подтверждают и источники на Западе, говоря о том, что, в общем, мы ничего не знали. Мы не возражаем, но мы ничего не знали. Вот такая история.
Юрий Евгеньевич, а
Теперь...
можно я просто добавлю то, что сегодня появилось? Дело в том, что Владимир Зеленский у себя в телеграм-канале опубликовал это обращение про буферную зону. Да, и мне кажется, тоже важно чуть-чуть пояснить. У нас тут зрители просто спрашивают, что интересно подразумевается под буферной зоной.
Цель наступления ВСУ в Курской области – это создание буферной зоны. Но мы помним, что Владимир Путин еще, когда началось наступление в Харьковской области, говорил, что это тоже цель российской армии. Зрители спрашивают, напомните нам, пожалуйста, что такое буферная зона, и действительно ли сейчас ситуация складывается таким образом, что ВСУ хотят вот на этой линии, не скажем, часть это вдоль реки Сейм и так далее, остановиться, окопаться,
Ну,
укрепляться.
во всяком случае, Зеленский, да, то, что он вчера вечером в своем обращении сказал, что задача оборонительных действий Украины, уничтожение российского потенциала войны, это цитата, а главная цель операции ВСУ в Курской области, создание буферной зоны на территории агрессора, это тоже цитата.
Буферная зона, в принципе, это некая территория, которая разделяет враждующие там, силы, враждующие армии, какие-то, я не знаю, что именно, враждующие государства. Вот так это обычно трактуется, по крайней мере, в словарях и на практике. Что имел в виду Зеленский? Он, по-моему, даже говорил не о буферной, а о санитарной зоне. Он перефразировал, использовал то же самое выражение, которое где-то в начале лета, по-моему, а нет, еще в начале года использовал Путин, когда он говорил о том, что теперь мы устроим какую-то, значит, организуем, сделаем некую санитарную зону на территории Украины в Харьковской области. Это было незадолго до начала российского наступления на Волчанск, на Липцы, то есть на Харьков. Тогда имелось в виду, что российские войска займут некую полосу вдоль границы, шириной там разные ширину называли, там 20-25 километров, И оттуда будут обстреливать Харьков. Ну, а официальная аргументация заключалась в том, что вот, дескать, вооруженные силы Украины обстреливают наши города и села Белгородской области, там Шебекино упоминалось. Ну вот теперь, чтобы они не обстреливали, мы их отгоним, вот создадим некую санитарную зону. Видимо, Зеленский имеет в виду примерно то же самое, просто, значит, отправил Путину мяч на его сторону. Тот же самый, ну как в теннисе, отбил мяч и отправил на сторону противника. Да? Вы собирались устроить у нас санитарную зону или буферную зону. Ничего у вас не получилось, а у нас вот получается. Но тут интересно другое. Тут, в общем, Зеленский впервые он как-то обозначил некие цели Украины, потому что до сих пор ну, никто официально, никто в Киеве не говорил, а зачем, собственно, вся эта операция предпринята. Да, было некое заявление подалека, это такой, значит, ну, спикер Офиса
Один из
президента.
советников офиса президента.
Ну, да, известный человек, он
Частый наш гость, да.
обычно комментирует все то, что происходит в Киеве. Значит, он говорил о том, что, ну, вот мы хотим растянуть войска российские, оттянуть какие-то части из Донецкой области, из других участков фронта значит, на востоке и на юге, с тем, чтобы там снизить давление на наши силы, на наши войска. Честно говоря, это не получилось пока, по крайней мере, у Украины, просто потому что те цифры, которые называют источники, более или менее достоверные, но, ну, во всяком случае, не очень часто увлеченные во вранье, значит, говорят о том, что в эту самую область, в Курскую область, россияне перебросили примерно 5000 человек. Иногда называли другую цифру, 10 батальонов, но это примерно вот тоже те же самые 5000. Ну, это копейки, на самом деле. Это копейки, потому что на юге, значит, на оккупированных территориях Украины действует где-то чуть меньше полумиллиона российских войск. Значит, 5 тысяч – это, ну, соответственно, 1%. Ну, может быть, там 1,5%. Это ничего не меняет. Вот. Но тут важно другое. Важно, что Путин делает ставку, ну, по крайней мере, пока, на использование срочников. Вот это нужно как-то объяснить российской аудитории, которая не очень понимает, что там происходит. А происходит следующее. Путин, видимо, запретил перебрасывать войска с фронта из зон боевых действий, а делает ставку на то, чтобы вести бои и как-то, значит, ну, по крайней мере, остановить наступление вооруженных сил Украины, используя те силы, которые есть в России на российской территории. А эти силы в основном, на 90%, наверное, состоят из срочников. Ну вот это не слишком приятная новость для российской аудитории, как я понимаю. И, кстати, вот последние сообщения были тоже уже утренние, о том, что начались переговоры по обмену пленными между Россией и Украиной, непонятно где, но, видимо, где-то на Ближнем Востоке, скорее всего, в Катаре или где-то еще. Причем по инициативе России, потому что значительное количество вот этих самых срочников несчастных российских называют цифру в 2000, например, но правильно это цифры или неправильные, одному Богу известно. Ну, не Богу, а СБУ тоже. Ну вот, значит, по крайней мере, там несколько сот, а может быть и пара тысяч срочников попали в плен. Ну и, соответственно, их очень хотят в Москве, значит, обменять, потому что получается ситуация, в общем, чреватая скандалом. По закону никак срочников в боях использовать невозможно, они, понимаете, попадают в плен.
Эх, вот это новости. Что-то не по закону сделали в Российской Федерации. Удивительно. Но, кстати, будет любопытно. Я вот не очень, если честно, Юрий Евгеньевич, верю в то, что Министерство обороны Российской Федерации всерьез озабочено тем, чтобы пленных срочников получить обратно. Разве что только для того, чтобы они срочно подписали контракт и их отправили обратно в эту мясорубку, как пушечное мясо. Вот я другого резона не вижу, потому что Минобороны особо никогда не проявляла заботу о солдатах.
Это правда. Генералы российские об этом мало заботятся. Но, как я понимаю, есть какая-то публика в администрации президента, которая отвечает уже не за военные дела, именно на срочников, в общем, не очень. То, ну и срочников, конечно, им не жалко, но вот политический какой-то резонанс от того, что много срочников попали в плен, скрыть это от населения, особенно от родителей, от родственников этих ребят, невозможно. Но они же знают, что вот был человек, разговаривали с ним по телефону, а потом куда-то исчез, говорят, в плену. Но как-то вот непонятно. Значит, могут быть всякие обращение к президенту с тем, чтобы вот, ну как же так, вот давайте выручайте наших ребят. Ну, а зачем это нужно администрации президента? Они отвечают за политическую стабильность, за то, чтобы таких вещей не было. Вот они-то и беспокоятся. А генералам, ну, генералы, они понимают, что есть потери. Есть потери неизбежные, есть потери, значит, сопутствующие и так далее и тому подобное. Они, конечно, все это расскажут. А господин Гурылев, известный генерал, значит, он, видимо, как-то обретя какую-то способность говорить, он сказал следующее. А что вы хотите? Они же давали присягу, теперь на российской территории война, значит, они будут воевать. Ну, вот он так режет, правда, матку.
Спасибо большое. Спасибо большое, это Юрий Федоров, наш военный эксперт, с которым мы увидимся завтра утром непременно. Огромное спасибо, Юрий Евгеньевич. А, кто заслушался, поставил лайк.
До завтра.
Обязательно ставьте Юрию Евгеньевичу лайки. А я хочу показать короткое видео, которое появилось сегодня утром. На нем видно, как главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сжигает найденные в Суджі личные дела уклонистов, которые находятся в розыске. Не знаю, можем мы дать звук?
Находящиеся в розыске вследствие уклонения от мероприятий, связанных с исполнением воинской обязанности. Звичайно, мы не дозволимо потім російському військомату отримувати всю цю інформацію. Допоможемо громадянам, які не хочуть воювати.
Мы поможем гражданам, которые не хотят воевать.
Путину себе вбити, допоможем тим росіянам, які свідомі. Так що ці справи будуть особисті.
Ну, поможем разумным россиянам. Вот то, что говорит Юрий Бутусов, если вы не очень поняли. Ну, в общем, это, да, конечно, впечатляющее зрелище.
Что же это получается? Украинцы, украинские журналисты заботятся о россиянах больше, чем...
Об уклонистах.
Да.
Не о всех россиянах, об уклонистах.
Конечно.
Но я напомню, что первое правило с начала мобилизации – не брать повестку. Ну и во время призыва тоже. Не брать повестку.
Ну и,
не ходить в военкомат.
Вот,
не брать повестку, не ходить в военкомат.
Отправляйте туда какого-нибудь близкого человека, знаю, выпишите доверенность.
Идите лесом.
Это правда.
Поддерживать этот проект совершенно замечательный. Так, мы ждем буквально через мгновение нашу следующую гостью, а я в преддверии того, как мы поприветствуем замечательную Александру Архипову, нашу частую гостью, антрополог, автор канала «Незанимательная антропология», я расскажу, почему, собственно, я Александру зазвала к нам в эфир. Дело в том, что мне вчера на просторах интернета попался анекдот. ВВ Путин. Мы с болью и тревогой наблюдаем за страданием народа в Палестине. А в Курске? В Курске народ Палестины не страдает. И я сразу вспомнила, как Александра Архипова коллекционирует вот такие анекдоты, и как быстро что-то старое переделывают, что-то появляется новое. И как для антропологов война, ужасная, кошмарная война, но стала материалом для исследования, потому что война принесла новый язык. И об этом мы сейчас поговорим с Александрой Архиповой. Саш, привет.
Доброе утро.
Привет. Слышно ли меня?
Да, все слышно. В целом, то, что российские власти придумали слово «ситуация», вы уже, кажется, немного с Александром Плющевым обсуждали, но, судя по всему, за эти полторы недели материала прибавилось у тебя. Расскажи, пожалуйста, во-первых, берем ли мы этот анекдот в копилку исследований, встречала ли ты его, вот, и какие у тебя новые данные по этому языку войны?
Ну, во-первых, у нас сейчас идет такой процесс минимализации. Это означает, что, хотя нам всем кажется, что российские СМИ пишут про Курск много, на самом деле пишут про Курск не очень. И вот что интересно. Появился такой коэффициент минимализации. То есть это значит, что, например, рассказывается что-нибудь там, наступление ВСУ, атака ВСУ,
попытка прорыва, да-да-да. Мне очень нравится это слово «попытка» еще, да.
Но к этому всегда стараются добавить слово «попытка». Когда речь идет об активном действии, то слово «попытка» к этому добавляется. Мало того, посмотрела, насколько это распространено в федеральных и региональных СМИ, так вот федеральные СМИ, «Известия», «ТАСС», они пишут про это гораздо больше. Им гораздо чаще свойственно ставить слово «попытка», вот такой вот коэффициент. То есть мы, конечно, пишем про события в Курской области. Но мы как бы всегда с коэффициентом пишем на то, что на самом деле ничего страшного там не происходит. И вот этот упор на то, что ничего страшного там не происходит, если сильно зажмуриться, то в принципе это все рассосется, оно и сохраняется. Поэтому и никакой реальной эвакуации нету, а есть добровольная эвакуация. Кстати, термин отсутствующий среди терминов МЧС. Либо эвакуация на добровольное у нас, либо это просто добровольное перемещение лиц. Вот взяли так добровольно лиц и переместились с одного места на другое. Кроме ситуации у нас есть полномасштабная чрезвычайная ситуация. Тоже неплохо, мне кажется. Вот она полномасштабная и чрезвычайная, но ситуация. А также всем известные события. А еще удивительным образом это инциденты безопасности. Вот как бы что-что, а вот как бы инцидентом безопасности было бы странно назвать. Но согласитесь, с точки зрения политики минимизации в этом есть логика. Потому что инцидент безопасности – это вообще технический термин. И как бы он развивает, что какое-то одно нарушение безопасности. Вот как бы вот оно было, и мы сейчас его быстро обратно законопатим.
Да.
Да. И, в общем, в таком стиле это все продолжает звучать. И если мы посмотрим на это в чуть более широком контексте, мы видим, что вот сейчас Путин уехал там куда-то встречаться с кем-то за пределами страны, и крупные чиновники тоже не ездят в окрестности Курской области и не разговаривают, что называется, с народом, то видно, что взят такой тренд не делать эти события актуальными, а показывать их как чрезвычайными, как нечто, ну, конечно, печальное, провокация, которая сама собой рассосется, на такую провокацию ни в коем случае нельзя обращать внимание.
Да, это, кстати, вот тот анекдот, который мне попался с Владимиром Путиным, который рассказывает, что народ Палестины в Курской области не страдает. Он же отлично иллюстрирует то, что Владимир Путин вчера отправился в Азербайджан. Ну, как бы, ну да, там война идет, ну да, вот в Курской области, в СУ. Но в Азербайджан съездить важнее, там, не знаю, цены на бензин обсудить. И это такое... Уже мне кажется, не знаю, ты согласишься или нет, не то что минимизация, а прямо игнорирование открытое.
Да. Ну, как бы игнорирование это трудно назвать, но вот есть провокация, мы не реагируем на провокации, поэтому на все, что происходит в Курской области, как бы чрезвычайно реагировать не надо. Вот так вот надо читать эти действия.
Наши зрители подсказывают, что вот за последнюю неделю ситуация в Курской области стремительно превращается в ситуёвину.
Мне кажется, что фольклор пока не подтянулся, пока вот этот вот новояз-некрояз, он скорее наблюдается в новостях, но вот в этой нервной реакции ироничной, да, вот этот черный юмор, по-моему, пока еще не особо развернулся. Не знаю, что фиксируешь ты, Саш. Ой, алло? Да-да-да,
мы тебя слышим,
мы
но
тебя
не видим.
Потеряли немножко визуально, видим очень красивый мост, но и даже тебя слышим.
Ну, простите, да, так, такова связь.
Мы тебя слышим, если ты услышала мой вопрос, окей, или я могу его повторить?
Нет, вопрос не услышала.
Ага, смотри, вопрос, собственно, такой. Вот этот новояз слэш некрояз, он пока больше проявляется в новостях, фольклор за ним не поспевает, мы пока не видим вот этот юмор висельников, что называется, да, то, о чем ты часто рассказываешь.
Ну, нет, конечно, всякие шуточки в больших количествах существуют, и, ну, как бы, они прекрасны сами по себе, и, в частности, например, например, мне очень нравится такой анекдот на новоязе, что в результате масштабной провокации в ходе проведения специальной военной операции сложилась чрезвычайная ситуация, потребовавшая контртеррористической операции. Называть это все надо словом «произошедшее событие». Ну вот как бы вот такого рода шуточки в огромном количестве ходят в сети.
Вы знаете, кстати, ты, Саша, и Александра и Таня, как прозвали жители Белгородской области своего губернатора Гладкова в те
Хлопков,
дни?
Хлопков.
Да, Хлопков, потому что он говорил, что у нас ни прилеты, ни бомбы, ни атаки дронов, у нас хлопки, работает ПВО. Ну и жители сразу же быстро подхватили это, и мемы, и вот такие же вот анекдоты, и уж каких комментариев они ему понаписали в социальных сетях.
Ну вот, кстати, между прочим, про это. Это вот сейчас еще как бы идет новая итерация. То есть на самом деле не сейчас прямо, но раньше, но сейчас это стало очень заметно, что стали использовать еще одну новую формулу. Например, мои подписчики из Воронежа пишут все время, что там у них пишут «в Воронеже громко», «в Курске громко». То есть как бы не хлопки были, а вот «Воронеж громко». Это такая уже почти расхожая формула, когда телеграм-каналы пишут, что у нас тут громко или ожидается громко, это значит, что ожидается обстрел.
Mm-hmm. Да, но, кстати, мне кажется, что это в такой бытовой, да, язык пришло от так называемых военкоров. И вообще
да,
у военкоров тоже свой язык, потому что они, с одной стороны, как бы сильно за войну, а с другой стороны, уже поняли, что даже когда ты сильно за войну и за Путина, ну, против, например, Министерства обороны, то уголовное дело за так называемый фейк тебе тоже может прилететь.
Ровно поэтому, например, еще в 22-м году, но сейчас гораздо массовее, называют военные действия страны России, называют Лаосом. То есть вот как бы все, что делает Россия, это делает Лаос. В телеграм-каналах, например, в телеграм-канале «Два майора». То есть это вот как бы это типичный язык военкоров. То есть они тоже используют все эти изоповые формулы, чтобы не прилетело за упоминание войны России в одном предложении есть Лаос. Особенно, когда они хотят поругать Министерство обороны. А они часто хотят поругать Министерство обороны, будем честны. И поэтому они ругают Министерство обороны Лаоса. Очень удобно. Также уже, по-моему, ленивый не знает в России сейчас выражение «ТикТок войска». «ТикТок войска» так называли чеченцев за их любовь снимать ТикТок-ролики на поле боя и за некоторую показушность. А сейчас, когда как бы украинские ВСУ, украинские войска просочились мимо чеченских отрядов, слово «ТикТок войска» только ленивый не употребляет.
Ну это да, правда. Кстати, про ТикТок войска мы сегодня еще поговорим. Спасибо большое, это Александра Архипова. Немного, спасибо. Кстати, про язык, в том числе так называемых военкоров, вы можете прочитать в ее свежем посте в телеграм-канале «Незанимательная антропология». Саша, огромное спасибо, несмотря на связь, прорвалась к нам, здорово было тебя увидеть и услышать. Спасибо и ставим лайки Александре Архиповой. По поводу TikTok войск, мне кажется, конечно, это прекрасная история с тем, что от создателей вот этих вот людей, которые вывозили из Украины стиральные машины.
Плазменные телевизоры.
Да, краденые телевизоры и прочее присылали как трофеи, а на самом деле, ну, просто мародерствовали. Если вы думали, что все эти люди мародерствуют только в Украине, то нет, конечно же, при первой же возможности они прекрасно мародерствуют и в России тоже, им абсолютно не важно, где это делать. Мародер, они и есть мародер. Вот, но об этом, наверное, чуть позднее. Сейчас только напомню, что если вы нас смотрите, но еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Если вы нас смотрите, но еще не поставили лайк, обязательно поставьте лайк. Загляните в описание к нашему стриму, потому что там есть разные способы поддержать канал. Для нас это, правда, очень и очень важно. А мы с Максимом Поляковым через мгновение продолжим обсуждение новостей.
Не уходите.
Хорошо, давайте у нас будет такое предкукушечное, потом немножечко серьезного, а потом кукуха вот так вот нестандартно распланируемся.
Мы можем делать все, что угодно в честь твоего возвращения.
Наш эфир. Плющева нет.
Да, конечно.
Значит, верстку меняем на ходу, рушим логику повествования. Мы так видим. Так, значит, во-первых, да, то, о чем мы говорили, про то, что Владимир Путин уехал в Азербайджан в то время как. После того, как ВСУ разрушили два моста в Курской области, появились видео, как местных жителей эвакуируют буквально на лодках. И вот кадры, которые разошлись вчера довольно широко, вы видите, как пожилую женщину буквально на руках выносят. Вот так, значит, местных жителей пытаются эвакуировать.
А для меня здесь важны два момента. Во-первых, как мне кажется, вот и это видео, оно же сильно тем, что вот на нем пожилая женщина. То есть ты не можешь, ну, как бы не сопереживать и там не сочувствовать человеку по-пожилому, который оказался в такой ситуации. Но оно лишь еще раз говорит о том, что и местным властям, и военным, по большому счету, было наплевать на людей, они не думали, что такое возможно, они не продумывали план Б, ничего этого.
Более того, я тебе скажу, что Владимир Путин, начиная эту войну, вообще абсолютно не думал, что эта война придет на территорию Российской Федерации. И продолжает об этом не думать, и абсолютно ему плевать на Российскую Федерацию, и спокойненько он уезжает в Азербайджан с государственным визитом, потому что, как мы видим, ситуация в Курской области хоть и чрезвычайная, но не сильно беспокоит Владимира Путина. Так же, как мне кажется, не сильно она беспокоит Министерство обороны, и во всяком случае, сейчас вот мы идем, наверное, к ТикТок-войскам.
ТикТок-войскам, конечно.
Слышали вы в новостях от Юлии Панкратовой про то, что, кажется, одного удалось человека идентифицировать из тех двоих, что в Курской области разграбили салон связи. Вот, видео вчера было опубликовано. Причем надо сказать, что вот эту историю разогнали те самые так называемые военкоры. То есть это не то, что там, ай-яй-яй, значит, независимые медиа узнали. Ну вот, например, да, как были кадры с пунктов доставки, да, не помню, какая из компаний, которая занимается переправкой грузов, куда вот как раз все это наворованное в Украине приносили. Угу. Вот. А вот, пожалуйста, кадры из Российской Федерации. Два человека в военной форме просто грабят салон связи.
А ты помнишь, как люди глубинный народ в соцсетях обсуждал новости и статьи расследований независимых медиа о том, что вот там из Бучи посылки шлют и так далее. Да, они говорили, этого не может быть, российские солдаты такого никогда не сделают.
Российские солдаты все делают то же самое.
Здесь важно пояснить, что это происходит в поселке Глушково, и этот поселок эвакуирован, там никого нет. Помешать этому никто не мог. Да и люди думали, что лишний глаз там нет.
Ну да, в общем, российские солдаты, если им дадут возможность помародерствовать, они помародерствуют, знаете ли, вне зависимости от того, Россия это, Украина, Лаос или что еще душе угодно. Поэтому, для тех, кто, значит, не верит, что там ваши мальчики могут делать, ну вот такое вот они тоже могут делать. Там, правда, начались уже грозные крики про то, что ай-яй-яй, ой-ой-ой, мы сейчас, значит, все узнаем, кто и посмел, разберемся. Это вообще, значит, эксцесс. Ну, я уверена, что весь этот новояз, понятно, да, что
это
будет использован.
Это не мародерство, а вынос.
Угу, добровольный.
Добровольный,
видимо.
Вынос.
Вот, это то, что касается ну, почему мы упоминаем ТикТок войска, потому что агентство пишет, что один из людей, один из военных, которые участвовали в разграблении, он все-таки, кажется, имеет отношение к чеченскому подразделению, во всяком случае нашли его фото, которое об этом свидетельствует. Ну, у Юли Панкратовой в выпуске новостей вы слышали об этом более подробно. Сейчас немножечко с предкукушечным прервемся и продолжим чуть позднее. Я хочу поговорить с вами на самом деле довольно серьезную тему. И я вчера, когда прочитала это, я, признаться, была просто обескуражена. Жень Беркович передала письмо новое, и она пишет: «Друзья, привет! В настоящем извещаю, что у меня временно, надеюсь, закончились запасы оптимизма, радости, всепрощения, всепонимания и вообще. Добило меня письмо от незнакомой тетеньки с общим смыслом. Ну, если у вас в тюрьме там так все легко, хорошо и позитивно, то вас точно никогда не выпустят и не обменяют. Окей, докладываю. В тюрьме трудно, хреново и негативно. Последний раз, дольше 40 секунд подряд, я была на солнце 15 месяцев назад. От разговоров с бабушкой и детьми хочется выйти топиться, потому что это не общение, а издевательство, но они без него не могут. В камере абсолютно не с кем и не о чем поговорить. И возможность хотя бы на час побыть одной бывает раз в неделю-две, если пожертвовать прогулкой. И да, ребят, во время досмотров, когда въезжаешь и выезжаешь из СИЗО, надо приседать. Без трусов. Место для счастья под коверки с карпуком, когда они увидят рядом слова «Беркович» и «без трусов». Короче, ничего хорошего, легкого, позитивного в тюряшке нет, но есть внутренние и внешние ресурсы, при наличии которых вполне можно, а в моем случае очень нужно, свести к минимуму собственные страдания и терзания, не ныть и не чувствовать себя жертвой. Хотя я, мы, конечно, жертвы и есть, фиг ли делать. Вот. Не курю таки почти 3 недели уже, и на диете сижу, и кусок либретто к новому спектаклю родила. Так что я молодец, а тюрьма полный отстой. А, да, мы, конечно, политические заключенные. Статья 2.205.2 не экономическая же, о чем тут спорить. Всех люблю. Но ок, не всех, многих. И спасибо за книжки. Жень Беркович, 16.08.24. Тут есть несколько моментов. Первый, который меня поразил, это то, что кому-то хватило ума, какой-то женщине, хватило ума написать человеку в СИЗО, что если у вас в тюрьме все так легко, хорошо и позитивно, то вас точно никогда не выпустят и не обменяют. Дорогие друзья, вы знаете, что я один из главных амбассадоров написания писем в колонии. И для меня это, правда, очень важно каждый раз говорить: пожалуйста, пишите политзаключенным, пожалуйста, пишите политзаключенным. Вот тут я хочу сказать, если в вашей голове родилась мысль написать человеку, что ему надо делать, как ему надо себя в тюрьме вести, и что его там выпустят, не выпустят, обменяют или не обменяют, не надо писать заключенным. Просто для того, чтобы раздавать такие многоумные советы, проведите в неволе один день. А еще лучше в какой-нибудь каморке без окон и без дверей и по распорядку, в котором живут люди в СИЗО. И потом подумайте, и все равно не пишите, если вы такой альтернативно одаренный человек. Мне ужасно обидно, что такое вообще происходит. Я не могу это объяснить совершенно ничем. Более того, все разговоры с людьми, которые переписываются с политзаключенными, они часто сводятся к тому, что это удивительно, как человек, который находится в неволе, иногда тебя поддерживает гораздо больше, чем ты можешь поддержать его. Да, это удивительный психологический эффект. И я хочу вам напомнить, что Алексей Навальный каждый день своего существования, вот все то время, что его держали в тюрьме, в СИЗО, в спецприемнике, а его держали очень много, он никогда, никогда не переставал шутить, улыбаться, находить какие-то поводы, чтобы всех поддержать. Интересно, эта тетенька, которая написала Беркович, она Навальному тоже это писала? Я просто не могу этого понять. Поэтому, пожалуйста, напишите Жене Беркович, Светлане Петричук. Нормальное письмо, нормальное. Не вот без вот этих вот рассказов, как правильно сидеть. Сядете, будете вести себя правильно, если вы такая умная, неизвестная мне тетенька. Еще один важный момент, который, как мне кажется, в самом конце этого письма, по-моему, впервые я это услышала от Жени Беркович, что она говорит: да, мы, конечно, политические заключенные. Все то время, что Женя Беркович и Светлана Петричук находятся в неволе с момента их ареста, они как-то последовательно старались, ну, чуть-чуть как будто бы в стороне от этого держаться. Понятно, что политзаключенный — это не то, что ты можешь сам себя объявить или там сказать: нет, я не политзаключенный. Но действительно есть часто случаи, и мы вот сегодня будем говорить про Беларусь, там тоже часто люди отказываются и говорят, что давайте мы не будем вот это вот политзаключённые, потому что они, ну там, правда, хуже условия, семьи начинают преследовать и прочее, прочее. И я в этом плане очень уважительно отношусь к решению человека. Если он говорит, что давайте мы не будем педалировать, там, полит, не полит, но Женя Беркович впервые об этом написала. Вот. И мне кажется, тоже это важно.
Я вспоминаю пресс-конференцию Карамурзы, Пивоварова и Яшина в Бонне. Ты там задавала вопрос, как раз это было, касалось. И Карамурза в ответ тебе сказал: Таня, спасибо за те письма, которые я получал, и от тебя в том числе. И для меня вот в этот момент было очень приятно, да, понимать, что многие люди, ты в первую очередь, находили время в своем графике и понимание того, что написать, для того, чтобы эту поддержку оказывать. А по Беркович, мне кажется, важно здесь пояснить, мы все видели, ну или, ты знаешь, как-то так покасательно к нам проходили, пожелания или позиции адвокатов, друзей Жени Беркович во время суда о том, чтобы мы как-то меньше говорили, ну или какие-то формулировки использовали. Мне кажется, там у защиты была какая-то своя конструкция, да, представление того, как можно избежать большого срока, они надеялись, что так случится. Но когда не выгорело, потому что это рулетка с российским правосудием, басманный суд, как мы знаем, ну извините, да, сколько оправдательных приговоров вынес, то теперь Женя, да, сама назвала себя, и это какая-то, как мне кажется, в этой истории новая точка отсчета. И в этом письме много грустного, но я увидел много грустного, и у человека, как мне кажется, не так много сил сейчас в моменте. И вот как раз сил добавить можно, написав письмо, и если вы не знаете, о чем писать, ну, вы не знакомы, Женя Беркович, расскажите, что вас поддерживает, расскажите, как прошел ваш день, расскажите какую-то историю из своей жизни, не знаю, о том, как вы ходили в театр просто, да, если там есть что-то интересное, важное. Это тоже классный способ помочь человеку и напомнить ему о каких-то вещах, которые могут эмоционально поддержать.
Да, мне кажется, это действительно очень важно. Есть у нас еще несколько тем, и, во-первых, конечно, Удивительная история с фондом Джорджа Клуни. Это мы сейчас обратно дрейфуем в сторону Кукушичьего. Дело в том, что сегодня Генеральная прокуратура, которой явно совершенно нечем заняться, потому что преступность в стране уже победили, значит, никакие освобожденные зэки не возвращаются в родные регионы и не убивают там всех подряд. Поэтому Генпрокуратура занята очень важным делом. Она объявляет нежелательными самые разные организации. Насколько они разные, я могу вам сказать, потому что сегодня нежелательным объявили фонд Джорджа Клуни. Вот. Причем, удивительно это еще и потому, что там такие формулировки, особенно мне понравилось про жену Джорджа Клуни, это вообще-то довольно известный юрист, реально известный, Амаль Клуни, и там...
Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России, активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций.
Фантастический язык Генеральной прокуратуры. Там есть еще такой пассаж, типа считающий себя юристом Амаль Клуни. Я хочу сказать дорогим сотрудникам Генпрокуратуры, Амаль Клуни, как я бы к ней сложно не относилась в свете последних событий, но она юриста покруче всей вашей Генпрокуратуры вместе взятой. Я уж не говорю про, прости господи, Следственный комитет с его лупой во главе. Вот. Очень коротко, буквально на одну секундочку, кукуху. У нас две, и очень коротко расскажу. Первое замечательное про Ирину Роднину. У нее вышло интервью на Спорт24, и... Там есть замечательная цитата. «Я, как коренная москвичка, могу сказать, что для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше, не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево? Только если тебя будет радовать московская прописка, а может, и московская пенсия». Ирина, божья роса, Роднина врывается в кукуху, кажется, у нас впервые. Обожаю откровения такого уровня.
Ну, знаешь, ну, три олимпийские золотые медали еще не значит, что, знаешь, там в другом месте прибавилось.
Может быть, да. Вторая кукуха совершенно замечательная, это вот к ТикТок-войскам. Тут Рамзан Кадыров всех порадовал видео, где он на...
Да, мы вчера смотрели его.
Да, на Сайбертраке с... приваренным пулеметом или что это, катается и рассказывает, что значит Илон Маск ему это пригнал. Вот.
А Илон Маск-то не дурак.
Не все оценили юмор Рамзана Кадырова, и некоторые на полном серьезе пошли к Илону Маску спрашивать, типа, нахрена ты, Илон Маск, подарил Сайбертрак Кадырову? Илон Маск, видимо, его сильно достали, потому что он ночью ответил, ну, достаточно, так сказать, грубо, сказал, типа, вы там совсем, что ли, конченые думать, что я какому-то российскому генералу Сайбертрак буду дарить? Вот, это как бы пранк, который вышел из-под контроля, но, с другой стороны, Илон Маск такая лакомая цель для таких розыгрышей, ну, как бы...
Ну, не, подожди, нужно...
В этой реальности Кадыров троллит Маска.
Сегодня ждем извинения от Илона Маска.
Или будем смотреть, как Кадыров срывает торжественно пулемет Сайбертрака, да, и отправляет его обратно Илону Маску. Продолжим через одну секундочку, за которую вы наверняка успеете поставить лайк, и поговорим с Дмитрием Навошей.
С нами на связи основатель Трибуна.ком Дмитрий Навоша. Дмитрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И можно я подхвачу сразу последний ваш сюжет? А неужели никто не помнит, как Илон Маск подарил Теслу Александру Лукашенко? И точно так же через Твиттер потом оправдывался, что, ну, вы что, слушайте, бредни какого-то деда из Восточной Европы. Лукашенко только пулемет не цеплял, тогда еще было не настолько модно. А вообще это в чистом виде повторение истории, которая уже была. И смотрите, как много параллелей между Кадыровым и Лукашенко. Вот у этого ТикТок-войска и у Лукашенко ТикТок-войска. Он тоже подводит сейчас что-то, границы подводит, они показывают, что якобы подводит. Выходит сейчас, я вот гляну утром в новости, заявление украинских военных руководителей о том, что они не видят концентрации войск на белорусской границе снова. Белорусских войск не видят, никаких дополнительных ни сил, ни средств, ничего. Сдали Лукашенко снова с потрохами.
И тут выходит интересно. Лукашенко, говорит, а я вам сейчас покажу, где наши войска, я и карты с собой принес. Но на самом деле вчерашнее его большое такое интервью, там много разных аспектов, один из которых вот то, о чем ты упомянул, что подвел якобы какие-то большие, серьезные, да, третьей армии, буквально белорусской, третьей армии, подвел к границе с Украиной. Это для чего, ты можешь объяснить?
Это все для того же, для чего все вот эти маневры на украинской границе проходят уже с самого начала большой войны, с самого начала полномасштабного вторжения. Украина не должна ослабляться, Украина должна концентрировать силы. Украина должна бояться за свой северный фланг, несмотря на то, что Беларусь, как соучастник в войне России против Украины, несколько раз уже меняла статус, с осени 22 года даже вынужденная Россия отказаться от обстрелов с территории Беларуси, потому что территория Беларуси весьма уязвима к таким вторжениям, которые были там сначала в Белгородской области, сейчас на Курскую. Очевидно, что идет речь о некотором таком диалоге с украинскими военными властями, что давайте вот если, не знаю, если к вам войдет полк Калиновского, посмотрим, за кого будут белорусы. И эта уязвимость вот заставляет Лукашенко садиться на такой вот невероятный шпагат. С одной стороны, он должник, заложник, он многим обязан Путину и деньгами, и военной поддержкой, силовой поддержкой, спецслужбистской поддержкой. А с другой стороны, ну, воевать Лукашенко откровенно нечем. Белорусская армия, ну, простите, 60 тысяч человек, в основном призывная. Я служил в этой армии, я очень хорошо это помню. Мы стреляли крайне редко, гораздо реже, чем красили бордюры. И если бы дело было в покраске бордюров, то это был бы довольно мощная банда, которая бы здорово все эффективно побелила бы все, что нужно. Но поскольку там на войне нужно стрелять, а патроны мы получали под роспись буквально поштучно на как бы стрельбище. В общем, я думаю, что украинцы давно уже понимают, что да, угроза это скорее теоретическая. Конечно, Лукашенко не тот человек, которому можно поворачиваться спиной. Просто-напросто обязан Путину, и ему нечем больше с ним расплачиваться, кроме как живой силой. Ну и какого-то фантастического прорыва, конечно, белорусская армия даже в лучшем своем виде, в самых своих невероятных снах в Украине сделать не может.
Еще он заявил о том, что в Украине уже нет нациков.
Это, мол, цитата.
Да, уже какие-то там отдельные личности, мол, бегают, а вот ну, режим-то уже практически сменился. Почему он сделал это заявление? На кого оно рассчитано?
Нет, ну смотрите, это длинное двухчасовое интервью. Все вьется вокруг нескольких вещей. Это ультиматум, выставленный Украине в ответ на курское вторжение. Ультиматум, суть этого ультиматума, что мы бахнем, если что, ядерное оружие. Это говорилось несколько раз, он на все лады, там стратегическое, тактическое перечислял. Что если вдруг Путин не бахнет, то я могу бахнуть. И я же вообще, как бы, держите меня семеро, как будто у него есть это
оружие. Мы с Володей.
Все-таки армия у него какая-никакая есть. Пусть она плохая, она по сравнению со спецслужбами всегда недосмотренная, недофинансированная. И вот менты его интересовали всегда, армия никогда. Но она все-таки существует, хотя бы в таком виде. Ядерного оружия под контролем Лукашенко нет. И, конечно, на этом фоне вот этот блеф смотрелся поразительно. Но блеф был не просто так, это не были просто угрозы в воздух. Лукашенко вернул тезис про переговоры, объяснил их формат. Собственно, очевидно, что в данном случае проксировал Путина и выступал таким плохим полицейским, пока Путин разминает мышцы лица для улыбки вот, на предстоящих мирных переговорах. Лукашенко должен быть плохим полицейским и говорить, что, слушайте, срочно идите с ним договаривайтесь, а то будет вообще страшно. И он говорил о формате переговоров, он говорил «Стамбул», говорил «вернемся туда», говорил «реалии на земле». Очевидно, что это путинские формулировки, потому что во многом другом тоже звучали путинские формулировки. Курская операция Украины была названа провокацией, звучало слово «эскалация». и звучали угрозы украинской государственности вследствие этой эскалации, если не начнутся срочно переговоры в том формате, как Путин их предлагает. Вот такой нехитрый месседж доносил Лукашенко, отрабатывая свою, ну, как многим в России показалось, вину вследствие того, что он снял некоторую напряженность с украинской границы незадолго до того.
Дим, еще хочу, знаешь, о чем спросить? Про ситуацию с политическими заключенными. Как-то, не знаю, для меня это было неожиданным. Может быть, для белорусов, которые пристально следят за происходящим, это было что-то ожидаемое, то, что Лукашенко освободил несколько десятков человек. Ничего особенно неизвестно, кого именно из политзеков Лукашенко освободил, но тем не менее, ты можешь понять, что это было?
Нет, мы ждем больше деталей, а я не уверен, что вот сейчас достраивать неизвестные нам факты будет правильно. Я лично, к сожалению, к большому сожалению, не жду выхода самых сильных просто белорусских политиков. Я думаю, что Лукашенко не чувствует себя достаточно спокойно и достаточно неуязвимым, чтобы такое себе позволить. Я думаю, что... как сказать, есть кое-какие внешние причины. В этом же интервью Лукашенко говорил про там, какую-то попытку разморозить отношения с Польшей. То он их называет зверями, то он говорит, что ну, у них же советский ген тоже есть, они же тоже были с нами в одном советском блоке, и у них это еще осталось. Может быть, мы с ними договоримся? В общем, ему хочется о чем-то с кем-то еще договориться. Не так много с кем, не так много тех, кто с ним хотел бы разговаривать. И здорово, если те, от кого Лукашенко что-то надо, тему политзаключенных ставят во главу угла и говорят, вот давай вот с этого начнем, и это, может быть, как-то наш разговор разморозит. Возможно, это вот попытка какие-то такие разговоры разморозить. Конечно, мы должны помнить, с одной стороны, про пыточные концлагерные условия, в которых сидят наши люди, и шестеро белорусов уже погибли в тюрьмах, будучи политзаключенными. А с другой стороны, вот этот выход людей из тюрьмы тут же, в те же дни, компенсируется набором новых людей в ряды политзаключенных. И порой по совершенно, опять же, в людоедских форматах, не знаю, вышла блогер Ольга Токарчук, забрали ее маму. Там уже есть политзаключенные, которые после выхода, отсидев свои, там, не знаю, 2 года, были по тому же делу посажены снова. И, к сожалению... это просто как бы попытка расторговать вот ту какую-то валюту, которая оказалась у него в руках. Он, Лукашенко на вот этом обмене, который был недавно, который вы многократно обсуждали, понял, что политзаключенные – это просто валюта, способ чего-то добиваться от внешнего мира.
Дмитрий, а что-то известно про Марию Колесникову? Мы знали, что там больше года, да, никаких новостей про нее. Может быть, как-то неофициально. В общем, ничего не знаем.
Мы ничего не знаем. Светлана Тихановская буквально вчера, в день 46-летия своего мужа и 4-й день рождения, который он провел в тюрьме, напоминала о количестве дней, 500 плюс дней, которые мы не видели, не слышали, и родственники, адвокаты, никто, ведущих белорусских политиков, которые сидят в тюрьмах. Единственная информация есть от других заключенных, которые сидели и вышли, и делились впечатлениями. И вот из этих впечатлений мы знаем, что дела Марии были неважные, что она тяжело болела, что, в общем, ей была необходима помощь, и мы не знаем, какая именно помощь ей оказывалась. А вот буквально вчера один из заключенных, который сидел с Виктором Бабарико, опять же, несмотря на тяжелейшие условия, в которых он находится в Витебской области, говорил, что невероятно уважаем даже в колонии, и даже там выглядит как настоящий политик и чуть ли не национальный лидер. В общем, вот это все обрывочные сведения, которые нам известны о них в данный момент.
Спасибо большое. Ну, даже несмотря на то, что мы ничего не знаем о том, что происходит с Марией Колесниковой, с Сергеем Тихановским, с Виктором Бабарико, я думаю, надо всегда о них напоминать, надо всегда о них говорить и хотя бы таким образом привлекать внимание потому что, мне кажется, это тактика Лукашенко — спрятать человека, сделать так, чтобы он исчез, и как будто бы все о нем забудут. Ну вот мы не забываем никогда и всегда о них помним. И я еще отдельно про Марию Колесникову очень много думаю, потому что мы с ней как-то лично знакомы, и это, конечно, такая для меня тоже персональная история. Спасибо большое, говорим Дмитрию Навоши. Дима,
спасибо вам за это.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо, я надеюсь, еще не раз увидимся в эфире. У нас через буквально несколько секунд появится в эфире Виктор Шендерович. Давайте встретим его вашими лайками и радостными приветствиями в чате. Виктор Анатольевич,
доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Не знаю, хороших новостей у меня для вас нет, как обычно начинает свои выпуски Юлия Панкратова. Но что поделать. Курская область, которая настолько не важна Владимиру Путину, что он уезжает спокойненько в Азербайджан. Я понимаю, что этот вопрос задают вам по любой такой ситуации, но, тем не менее, я вновь его повторю. А вот сейчас у граждан Российской Федерации, которые все это время продолжают поддерживать Владимира Путина, начнет складываться 2 и 2 в 4 или все еще нет?
Ну, Таня, я открою страшную военную тайну. Вместе с вновь приписанными крепостными, да, а также отъехавшими, да, нас 150 миллионов. Мы довольно разные. Да, кто-то давно сложил, и не только 2 плюс 2, и посложнее какие-то формулы, а до кого-то не достучаться и уже никогда не достучаться, потому что вместо мозгов пролежи. Мы очень разные. И всякая попытка некоторого общего знаменателя, нравственного, интеллектуального, я уже говорил когда-то, да, там, через запятую по паспорту, Карамурза и Кадыров, да, ну вот давайте ищите общий знаменатель. Нет никаких общих знаменателей, но курская история, длящаяся и продолжающаяся курская история, значит, это, я не знаю, до какой степени это перелом в военном отношении, и думаю, что нет как раз. И, судя по всему, там обоюдоострая ситуация, и совершенно не ясно, куда она, на чем она, так сказать, устаканится. Вот. Ну, психологически это, конечно, сильнейший удар, потому что это не рейды, так сказать, свободной российской армии, там, так сказать, добровольцев на Белгородскую область. Это уже войсковая операция украинская, успешная. И вот тут, конечно, на уровне негласного договора между Путиным и его электоратом, Z-электоратом, условным, конечно, это то, что называется, так не договаривались. Потому что договаривались, как всегда, малой кровью на чужих территориях, договаривались мочить укропов, да, бороться с нацизмом, да, и тогда тут никаких вопросов у той аудитории нет, ни к Буче, ни к Мариуполю, это все нормально, это все в рамках борьбы с нацизмом у нас Мариуполь, вот. А вот это так не договаривались. А сейчас начинает доходить через, извините, задницу, то, что не дошло через головы и через животы, через экономику. Начинает доходить вот таким образом. Ну, я уже цитировал по разным поводам, по книге Иова, так сказать, да, из Ветхого Завета. Когда до кости доходит, то, в общем, чувствительность появляется. И до кости доходит довольно ощутимо, потому что сотни тысяч беженцев, наверное, у миллиона людей изменилась жизнь, причем изменилась в худшую сторону, и не на уровне, там, сказать, ухудшения репертуара в театрах или меню в ресторанах, да, нет, вот как раз, к сожалению, в моих любимых ресторанах на Малой Бронной, любимых в кавычках, я люблю это как социологию, там, к сожалению, меню не ухудшилось. Вот когда ухудшится меню на Малой Бронной, вот тогда можно ждать каких-то политических изменений сверху. А пока что, да, я думаю, что очень многие в это время начали складывать 2 + 2, очень многие.
Виктор Анатольевич, я смотрю, читаю комментарии людей, которые как раз были вынуждены оставить свои дома в Курской области. У меня складывается ощущение, вот вы говорите, что для некоторых, некоторые стали складывать 2 плюс 2, но большая часть, судя по комментариям и там по социальным сетям, они как бы себя отделяют от государства, они говорят, не лезьте к нам, ну мы в такой ситуации, мы будем сами. И при этом, ну, возможно, это какая-то беспомощность там сквозит, что мы ничего не можем поменять, но... Слава богу, что живы. Но не винят, они не винят ни военных, ни правительства, ни Путина.
Вы хотите, чтобы люди, которые находятся в досягаемости или в потенциальной досягаемости, они же понимают, что Украина может отступить. Вы хотите от этих людей антипутинских выступлений? Я бы не стал этого ждать. А вот то, что вы называете беспомощностью, это беспомощность государства. И как следствие... Разрыв с государством мы же видим, и даже кто это у нас, Захарова возмущалась, или кто там у нас возмущался? А, какая депутатша возмущалась, не Захарова. Почему, собственно, дубина по Толстому, дубина народной войны не начинает гвоздить оккупантов? Где, собственно, сопротивление оккупантам? Вы что-нибудь слышали о народном движении сопротивления ВСУ? Я ничего не слышал об этом. Полный разрыв с государством, никакого государства нет. То есть государство существует, когда надо нам переломать руки и ноги и убить Навального, посадить Карамурзу или своровать что-нибудь. Вот тут государство есть. Да, репрессивный аппарат. А когда надо защитить своих граждан, тут выясняется, что нет никакого государства. И люди это видят прекрасно. И полный разрыв. И взаимным презрением отвечает население государству. Государство клало на население, население встречным образом кладет на государство. И формулируют это, поскольку про Путина ничего нельзя, но просто оставь себя в покое. Как-нибудь сами. И это очень характерная вещь, этот разрыв, который обнаруживается всякий раз, когда от государства вдруг почему-то требуется заниматься тем, чем оно должно заниматься, в принципе. Оно же государство теоретически не для того, чтобы оккупировать Украину или ломать нам руки. Оно же типа для того, чтобы людям было лучше жить. То, чтобы их защищать, обеспечивать их благосостояние, медицину, образование. Оно как бы для этого. Но вот как раз для этого его давным-давно нет. И в такие минуты это просто выясняется. Вот становится совершенно очевидным. Когда вдруг в ВСУ приходит, да, вражеская армия, да, оккупационная армия, приходит на территорию государства. Вдруг выясняется, что, собственно говоря, в этот момент государства никакого нет. И дыра. Дыра на границе, да, значит. Спасайся, кто может. И реакция населения очень адекватная. Но они могут обратиться, конечно, к Путину. Самые безнадежные.
Они так и поступают. Только да, могут. Путин, да, помоги.
Да, самые безнадежные из них говорят, Путин, помоги. А те, в ком квартируют еще мозги, они просто понимают, что никакой Путин поедет в Баку договариваться по нефти и оружию, да, а значит... Они предоставлены сами себе, и они это прекрасно понимают. То есть, может, даже не понимают, но чувствуют.
Здесь еще очень много нюансов в плане эмпатии, не эмпатия, жалко, не жалко, сочувствие, не сочувствие. Мы просто вот сегодня показывали кадры, как очень пожилую женщину, жительницу одного из сел в Курской области, ее выносят на руках. Это эвакуация, как говорят российские власти, что там добровольная эвакуация, у них же все в порядке, у российских властей. И Макс говорит, что это, ну, как не может не вызывать сочувствия. Это женщина, которая не может сама ходить, вот ее выносят на руках. И я прямо знаю, что немедленно придут какие-то люди и скажут, а что это вы сочувствуете этой бабушке? Она получила то, что хотела, небось еще и за Путина голосовала. Стоит ли вообще вступать в этот разговор, кого жалко, кого не жалко?
Нет, вступать в разговор стоит, потому что, к сожалению, мы живем во времена, когда надо снова напоминать о таблице умножения, элементарных правилах этики, о том, что надо мыть руки перед едой, да, ну и так далее. Я 10 лет назад после Крыма сформулировал: всех по отдельности жалко, а всех вместе нет. И в этой фразе любая половина формулы очень важна. Да, всех вместе нет. Всех вместе нашу коллективную бабушку, политическую российскую бабушку, не жалко, потому что заслужили. бабушки, дедушки, дети, внуки, молодая гвардия Единой России, да, все в политическом смысле все заслужили, и очень многие беды, которые будут дальше, мы их заслужили, как нация, и будем как нация платить. К сожалению, я опять-таки говорю, к сожалению, азбучные вещи, история дамы совершенно холодная, ей человеческий фактор совершенно безразличен, ей по барабану как раз, что Карамурза, что Кадыров, что виновный, что невиновный, она бьет по площадям, как установка «Град». Да, вот ударила, вот немцы в 45-м году в Дрездене, да, там сотни тысяч в Берлине погибали. За Гитлера, против Гитлера, младенцы, которые даже не успели понять, что они немцы. Просто вот накрывает одним, да, одной катастрофической платой нацию. Такой катастрофической платой всю нацию еще не накрыло, но вот мы в процессе. И на эту бабушку мы не знаем, что она там за Путина, против Путина. На бабушку, на дедушку, на всех упала разом. И по отдельности каждого стоит пожалеть, если только нету прямых доказательств, что это соучастник. Соучастник. Соучастники должны платить и гораздо жестче, чем они платят. К сожалению, соучастники-то как раз не платят. Никаких проблем у Захаровой, Симонян, Эрнста Добродеева, да, Кадырова, пока мы не наблюдаем и так далее. Да? А платят вот эти вот эта вот бабушка. И, конечно, эмпатия, да, конечно же, да, жалко эту бабушку. И молодцы эти военные, которые помогают ей эвакуироваться. По-человечески это могут быть очень хорошие люди. В том-то и дело, надо, поскольку вот вопрос о том, надо ли об этом говорить, надо. Это ведь азбука. Но эту азбуку надо напоминать. И то, что вот разницу между человеческим отношением, а единица человеческого, нравственного оценки, это всегда только один человек. Никаких больше обобщений. Вот, да, у каждого своя цена, интеллектуальная, нравственная. Это персональная вещь, что совершенно не отменяет корпоративных и национальных оценок. И какой-нибудь эсэсовец мог, и это известный случай, когда эсэсовцы сбрасывали с грузовиков, так сказать, детей, которых везли на смерть, чтобы они бежали, помогая им бежать, иногда платя за это своей жизнью. Должны ли мы этого, персонально этот эсэсовец, да, это, да, он праведник. Вот персонально он. Это никак не влияет на нашу оценку СС как институции, да, как корпорации и так далее. Не меняет наши оценки Гитлера, оккупации. Это надо уметь разбирать. Это простые вещи. Совсем простые вещи. К сожалению, эти простые вещи, да, надо биться, вот как я бьюсь там, полтора года уже, как минимум, да, стену головой, да, и я чувствую эту стену, она и моя голова, в общем, уже чувствует эти столкновения очень сильно. Но, к сожалению, это надо объяснять, обязательно надо объяснять.
Последний вопрос хочу задать, не знаю, видели вы или нет, письмо Жени Беркович, которое вчера было опубликовано.
Видел, да.
Впечатление, какое на вас произвело оно?
Ой, ну какое? Что вы спрашиваете? Что ты спрашиваешь?
Такое, ну, мне было важно, что она в конце написала, что да, действительно, она политзаключенная. Ну, мне кажется, это важно.
Это может быть да. Потому что адвокаты просили нас, пока шел суд, адвокаты просили нас не обострять, не дали, да, надеялись как-то отбить, договориться. Для меня с самого начала было очевидно, что договориться вот этим молчанием об очевидном не удастся. То, что это важная вещь, но это, поймите, она сама все понимала прекрасно, Женя. И просто, значит, была договоренность попытаться об этом не говорить. Конечно, политзаключенный, с самого начала ясно, что а какие же еще? И не по уголовной статье судят, а по совершенно политической статье. И враги у нее совершенно политические, да, и Никита Михалков – это, не, так сказать, абсолютно ясный политический враг. И Кремль, да, тут все понятно. А впечатление письма очень тяжелое, потому что, собственно говоря, если кого-то обманывал бодрый тон Жени Беркович, она просто, как всякий приличный человек, там неловко жаловаться, неловко, да, плакать неловко на людях. Безусловно, и у нее безукоризненная интонация, и даже когда она пишет тяжелые вещи, интонация остается безукоризненной. Она литератор прежде всего, да, она знает цену слова и цену интонации. Она блестящий человек, сильный, замечательный, мощный, прекрасный человек. А впечатление весьма тяжелое, потому что можно себе догадаться, представить, те, кто не сидели и не были в рабстве, могут только догадываться, а те, кто хотя бы день-два прожили в рабстве, это могут себе представить, что это такое.
Спасибо большое. Это Виктор Шендерович, писатель-публицист, был у нас в эфире. Виктор Анатольевич, спасибо. Надеюсь, еще неоднократно увидится в эфире. Ну и обязательно ставим лайки Виктору Шендеровичу. А мы вам задолжали еще прочтение нескольких донатов и благодарность тем, кто поддерживает канал.
Ну, во-первых, спасибо Александру и Валентине Каплан, а еще Влад во время программы нашего эфира сегодняшнего прислал донат. Я читаю его текст и ничего не понимаю, думаю, что такое? А потом я вспоминаю, что оказывается, когда человек вместе с донатом отправляет эмодзи, какую-то картинку.
Это из суперчата.
Да, и там, значит, просто словами описывается, что на картинке. Я думаю, собака породы Сиба-Ина, хлопающая лапами. Думаю, что за странный донат такой? А там такая просто собачка сидит.
Нет, это просто кто-то такой, типа, Таня вернулась в эфир. Собака породы Сиба-Ина, хлопающая лапами. Да, спасибо большое Владу, спасибо Валентине, Александру, которые присылали донаты. Огромное спасибо всем, кто ставил лайки нашему эфиру. Отдельное спасибо тем, кто присылал названия своих населенных пунктов, потому что вместе все это складывается в очень красивую, разноцветную, нарядную карту, которая радует нас тем, что мы знаем, какая широкая география у брекфаст-шов.
О, почти 1200 человек.
И это при том, что мы, надо сказать, не очень напоминали о том, что надо бы ставить. Ой, в Голливуд как сразу ткнуло. Оль, спасибо тебе большое. Внимательно следили за церемонией закрытия Олимпийских игр, как там в Голливуд привозил Том Круз флаг олимпийский. Так что да, на Голливуд через 4 года посмотрим, как они там подготовились. Вот, но и вообще Голливуд классное место. Была там однажды.
Таня, что? Тут в чате отмечают, что ты так соскучилась по эфиру, что...
Что не затыкаешься ни на секунду.
Не, там было... Все, эта мысль была в более комплиментарной форме.
То есть это была та мысль.
Таня так соскучилась.
Так много говорит.
Так вот, да, задвигает телега за телегой. Класс.
Я завтра буду молчать, будешь сам разговаривать.
Завтра мы будем в том же составе. А еще один донат пришел, сейчас я посмотрю.
Вот смотри, я смотрю, я вижу в суперчате, Напишет Татьяна, разбейте, пожалуйста, мое мнение о том, что те, кто пишут о заключенном, спонсируют ФСИН, а следовательно дают Путину деньги и на войну тоже. Дальнобойщик в США 12 лет назад уехал из Москвы. Такими темпами, я думаю, что вы можете сказать, что любой человек, который платит налоги, он спонсирует войну или какие-то действия преступные своего государства. К это относится и к Соединенным Штатам Америки тоже, прямо скажем, страна, хоть и демократическая, но совершающая периодически разные ошибки. Не знаю, считаете ли вы, что вы своими налогами спонсируете Гуантанамо, например, или нет? Хороший вопрос. Я думаю, что цель конечная. Вот эти там, 100 рублей, которые идут в ФСИН, ну, не считая того, сколько они там разворуют себе на хрустальные погоны, результат, то, что политзаключенный получит письмо, этот результат гораздо важнее, что какому-то генералу купят хрустальные погоны по госзакупкам по завышенным ценам. Вот, извините, я тут, может быть, как-то слишком гуманистично выступаю, но мне кажется, гораздо важнее, чтобы политзаключенные, особенно те, о которых не очень многие знают, чтобы они получали письма, чтобы у них была связь с внешним миром, чтобы они чувствовали, что о них знают, что о них помнят, что их ждут, что у них есть связь с какими-то адекватными людьми, которым не все равно. Вот это гораздо важнее, чем 100 рублей, которые, я что-то сильно сомневаюсь, что будут потрачены на войну вот в прямом смысле. Возможно, я слишком наивна, возможно, у меня какие-то слишком, не знаю, гуманистичные идеалы в голове. Вот. Но я общалась с политзаключенными, в том числе с теми, которых недавно освободили, с которыми я переписывалась. И поверьте, это гораздо ценнее узнать, что эти письма действительно их поддерживали и помогали не сойти с ума. Для меня это важнее. Годится ли этот аргумент для вас? Не знаю, но другого у меня, к сожалению, нет.
И в завершении этой темы, очень часто во многих городах, прежде всего за рубежом, но и в России иногда в полуподпольном формате проходят вечера писем политзаключенных. Вы сходите туда один раз хотя бы, тогда вы поймете, что это не страшно, что как это можно делать. Вы поговорите с людьми, которые пишут письма политзаключенным уже не первый раз, и, возможно, вам еще раз станет проще это делать.
И вам И еще добавлю специально для дальнобойщика из США: а если вы не хотите спонсировать ФСИН, отправляйте бумажные письма через почту России.
И вкладывайте конверт.
Просто вкладывайте конверт и пустую бумагу, чтобы человек написал вам ответ. Вот так вас устроит. Это отличный вариант не пользоваться системами, не знаю, зоны телеком или ФСИН-письмо. Пишите бумажные письма. Все. Надеюсь, теперь уже у вас точно нет отговорок, чтобы не написать письмо политзаключенным.
Все, на этом прощаемся. С вами была Татьяна Фельгенгауэр.
Максим Поляков в том же составе. Завтра встречаемся на Breakfast Show. Ну а на канале Breakfast Show жизнь продолжается. В час дня включайте новости.